Меня зовут Саша Шувалов, я веду этот канал уже очень много лет, 5 лет с лишним, и решил попробовать проводить эфиры, потому что у меня есть много замечательных знакомых, специалистов, кто работает с детьми, и мне интересно просто пообщаться, кто как работает, кто что делает, кто о чем думает. Начинаем мы эфир с моей одной старой знакомой. Вот, ее зовут Алена Ивлева, сейчас она представится, про себя все расскажет. Мы с Аленой знакомы давно, с 19 года, но какая-то мы еще и давно и не общались. Наверное, последние года 3 вообще как бы нет. Алена в бывшем учитель начальных классов, в настоящем она психотерапевт. Поговорим мы сегодня про родительскую тревогу, но сперва, Алена, расскажи просто про себя, как бы, как представься, как правильно ты представляешь. Вот, и как ты вообще дошла до жизни такой, что стала психотерапевтом и работать с детьми и семьями?
Окей. Во-первых, всем привет. Очень неожиданно, на самом деле, приятно, что кто-то пришел и есть какие-то онлайн-слушатели. Это классно. Да, как сказал Саша, я в прошлом педагог. Педагогом я работала не только в школе, но и была педагогом раннего развития с детьми буквально 3 месяца. Вот. А затем, да, работала учителем начальных классов. С детьми более старшего возраста я работала как тьютор, такой период тоже был. Сейчас, как психотерапевт, я являюсь системным семейным психотерапевтом, то есть я работаю с семьями, со взрослыми, и основной мой фокус сейчас направлен на работу с подростками. Вот. Поэтому, в общем-то, я имею опыт работы с родителями детей любого практически возраста, поэтому с родительской тревогой тоже сталкивалась на разных этапах развития ребенка, да, и поэтому, надеюсь, что, будет чем поделиться, да, чем-то полезным, вот, с нашими слушателями.
Спасибо. Слушай, а почему ты решила психологом стать? Кстати, я не спрашиваю. Я помню, как ты мне сказала, что вот собираешься поступать на конкретную программу, ты собралась туда, а почему ты вообще решила стать психологом? А потом уже перейдем к тревоге.
На самом деле, у меня сначала был интерес, в принципе, к работе с детьми, и я как-то металась между педагогикой и психологией. В общем-то, и то, и другое было интересно. Но я решила начать с педагогики. Вот, пошла учителем, в процессе уже понимала, что все-таки для меня, наверное, более интересно, да, помогать ребенку как-то чувствовать себя окей вообще, как-то эмоционально справляться, вывозить все, что с ним происходит, да, а не, например, обучать его там вычислять столбиком. И в процессе работы в начальных классах я, как-то вот этот профиль для себя, да, психологическое направление точно определила. Изначально я как-то планировала пойти на детскую психологию. Но вот опять-таки в процессе работы в школе я поняла, что работая только с ребенком, очень сложно решить какие-то вопросы, да, проблемы, что гораздо более продуктивна работа со всей семьей в целом, да, с родителями. И поэтому стала подыскивать программы, которые обучают именно на семейных психологов. И, в общем, такую программу нашла, обучилась, и вот сейчас и практикую в этих подходах, именно системных семейных.
Спасибо. Да, я здесь согласен на все 100%. Но я работал в школе социальным педагогом, ты это знаешь. И, наверное, я тогда, в общем-то, понял, не сразу, мне кажется, я на второй год работы только это понял, что вот ходит ко мне какой-нибудь подросток с жалобами на жизнь, или пытаемся мы как-то его жизнь сделать лучше или изменить ее. И это занимает какое-то долгое время иногда. А потом у меня как-то пару раз так сложилось, что я начинал общаться с родителем или там сперва общался с родителем, и это, короче, как-то сильно ускоряло динамику. Я там в какой-то момент просто понял, что, у меня одна сессия с родителем равно по 15 с ребенком. Как бы тогда вопрос там, просто зачем мне детей так мучить долго, если я там могу просто быстрее, эффективнее это с родителями что-то сделать, и они уже что-то с детьми сделают, и у них у всех жизнь наладится.
Да, я согласна полностью. Семья действительно, работа с семьей очень ускоряет процесс. И мне, например, сейчас даже нравятся, такие более современные, да, подходы, которые продолжают работать в системной вот этой логике, но видят и берут в свое внимание систему не только семейную, а вообще более широкую рамку ставят и включают работу, например, еще педагогов, да, которые с ребенком взаимодействуют, включают, ну, в общем, разные какие-то его сферы общения. И это то, что тоже можно делать и в терапии, и в школе, тем более, да, и это вообще очень классно, тоже здорово работает.
Давай к нашей теме перейдем. Расскажи, почему ты вообще выбрала поговорить про тревогу. Можешь вообще сказать, что такое родительская тревога?
В общем-то, тему я выбрала, потому что, мне кажется, она одна из наиболее таких актуальных. Это очень частый запрос, с которым приходят и дети, и родители, да, то, с чем я в своей практике очень часто сталкивалась. И то, что, в принципе, мне кажется, для нашего современного этапа развития общества, да, а вот эта тревога, все время про нее все звучит, да, и родительская тревога на фоне этой социальной тревоги общей, она еще больше усиливается. В общем, это то, с чем я сейчас вот часто сталкиваюсь в своей практике, то, на что направлено мое внимание, ну и то, чем мне показалось будет важно и полезно сейчас как-то поделиться. Если говорить, да, про именно родительскую тревогу, мне вообще кажется, наверное, важным сначала немножко разделить понятия, потому что очень часто, ну, в такой низкой как бы психологии, да, когда люди просто между собой там обсуждают свои состояния какие-то проблемные, есть определенная путаница, потому что есть такое, что это называют тревогой, страхом или тревожностью, да, и это немножко про разное. Мне кажется, важно немножко про это тоже прояснить. Если говорить про страх, да, это когда возникает какая-то эмоциональная такая рефлекторная реакция на что-то, что происходит прямо здесь, сейчас. Ну, например, если в контексте детско-родительских отношений, да, там, не знаю, ребенок упал с велосипеда, и я испугалась того, что он там что-то себе сломал, да, или там как он себя чувствует после этого, да. Если говорить про тревогу, то это какое-то эмоциональное состояние, которое возникает по поводу неопределенной опасности. То есть чего-то опасного не случилось, да, но я об этом переживаю. То есть если продолжать тот же пример, там, не знаю, ребенок пошел кататься на велосипеде, а я осталась дома и фантазирую о том, что а что если он упадет, или а что если он где-то не в том месте там переедет дорогу и так далее, да. И сопровождается вот эта тревога тем, что я предполагаю какое-то негативное развитие событий и, собственно, об этом размышляю. То, что касается тревожности, это когда состояние становится вот более устойчивым, вот это состояние беспокойства. Тогда сама ситуация, сам триггер, да, он может меняться, быть разным в тот или иной момент, а состояние тревоги и беспокойства, оно сохраняется, и человек в нем какое-то длительное время пребывает. И в целом, когда я обозначала тему, да, как родительская тревога, я понимала, что, ну, естественно, будет важно поговорить и про тревогу, и про родительскую тревожность, потому что если у человека уже такое устойчивое беспокойство, да, ощущение проблемности в связи со своей тревогой, да, вот этой, то, скорее всего, это уже речь идет именно про родительскую тревожность такую. Вот, в общем, мне кажется, что эти понятия как-то стоит иметь в виду, и я, наверное, буду к их разделению возвращаться в процессе нашей беседы.
Просто вот родительская тревога – это типа какой-то прям специфический вид тревоги. Или же, я не знаю, есть тревожный человек, который стал родителем, и теперь как бы его тревога перекидывается в том числе на воспитание детей, поведение его. То есть это так работает? Или, я не знаю, можно не быть как бы в принципе тревожным, но тревожиться за детей сильно? Ты можешь как-то про, ну, вот это порассуждать или объяснить?
Да, ну, деле чаще всего это действительно, ну, как бы связано. То есть тревожность, она может охватывать разные сферы жизни человека, да, и человек, в принципе, может быть тревожным, он рождает ребенка, тревожность может усиливаться, да, или как-то фокусироваться именно на сфере его родительства. Чаще всего это будет какой-то процесс связанный такой, да, с остальными ролями человека, да. Но именно родительская тревога, у нее есть некоторые свои особенности, например, динамики ее развития, потому что чем старше, например, становится ребенок, тем больше усиливается сепарационная тревога, да, то есть процесс отделения ребенка, как бы эмоционального такого отделения от взрослого, да, у взрослого как бы становится меньше контроля, да, он ну, с каждым годом все меньше имеет возможности влияния непосредственно там, на поведение ребенка, да, и так далее, на его мысли. И это то, что может усиливать его родительскую тревогу. Вот это бы предложила иметь в виду, да, что здесь немножко другая динамика. Но в целом, да, действительно, скорее всего, если человек в родительстве испытывает вот эту тревожность, то он с ней был знаком и ранее.
Окей, спасибо. Кстати говоря, вообще интересно, но я что-то про это не задумывался, что чем старше дети, тем больше родители беспокоятся. И, ну, потому что меньше контролировать могут.
Да, я это заметила именно сейчас на практике, потому что работаю, ну, сейчас больше со старшими подростками, и там эта тревога, она, кажется, ну, вот прям набирает обороты, так сказать.
Ну да, понятно, что, я не знаю, правда, ты уже все меньше контролируешь все аспекты жизни ребенка, и он все более независимый от тебя становится. Хотя просто, знаешь, как будто бы там вспоминать ту же школу, то там самые активные родители у нас с 1 по 5 класс, а потом в 6 они попадают как бы до выпускного, но поле так.
Ну, на самом деле, мне кажется, здесь тоже это момент еще такой, что чем ребенок младше, тем больше как будто бы способов свою тревогу как-то канализировать и направлять ее в какое-то, может быть, даже отчасти функциональное русло, да, например, проявлять себя как активного родителя, да. А чем больше ребенок отделяется, тем как будто бы меньше ты имеешь, ну, каких-то возможностей, да, вот это все канализировать, и тогда оно накапливается внутри.
Давай попробуем с тобой, ну, ты начнешь, я попробую продолжить. Ну, вот ситуации, когда тревожится родитель, вот из-за чего чаще всего тревожится родитель. Я понимаю, что тут бесконечный простор творчества может быть, но с чем ты просто сталкиваешься в работе, вот, сейчас начни, а я дополню просто, чтобы примеры собрать, и дальше будем двигаться.
Ну, на самом деле, здесь, да, действительно бескрайний простор вариантов. Но то, с чем сталкивалась я, например, если говорить про родителей детей младшего возраста, да, дошкольного еще, здесь очень часто тревога связана с тем, что мой ребенок там отстает, он какой-то не такой, он еще не читает, он еще там не пишет и так далее. И здесь беспокойство в основном вокруг вот этой вот сферы развития ребенка, познавательной какой-то сферы и каких-то очень высоких ожиданий от ребенка. То, что касается школьного уже возраста, там, начальных классов, да, здесь я часто сталкивалась с таким переживанием вокруг, конечно, успеваемости, насколько мой ребенок успешен, не успешен. Собственно, эта тема как-то продолжается, да, но появляется еще беспокойство вокруг общения ребенка, да, он больше уже социализируется, там, про то, что он выбирает не ту компанию, он там как-то повторяет за хулиганами в классе и так далее. Очень частое беспокойство вокруг гаджетов, сейчас прям это такая острая тема, то слишком часто дети там зависают, да. Чем дальше, чем старше дети, тем больше беспокойства вокруг самоопределения как бы ребенка, да, он не знает, чего хочет, он не знает, чем хочет заниматься или ничем не хочет заниматься, да, и так далее, к старшим классам, да, в основном это, ну, переживания по поводу того, что у ребенка снижена там мотивация, он не видит себя, да, он не знает, чем будет заниматься, куда поступать и так далее. Вот. Ну, наверное, я чаще всего вот с такими сталкиваюсь темами.
Угу. Да, согласен по поводу развития и образования точно. Ну, я там по своему опыту сталкивался с тревогами за здоровье детей, иногда, ну, вполне обоснованными, иногда как бы чересчур эти тревоги были связаны с здоровьем. Ну да, про будущее тоже много, что я работал и работаю до сих пор там с детьми, у которых тут, ну, разные сложности в поведении есть, и с разным они связаны, у них такой страх, что, ну, не страх, а тревога, что там ребенок, я не знаю, будет под забором как бы валяться и станет бомжом, потому что, не знаю, плохо себя ведет или потому что не учится. Такое я часто встречаю. И я вот тебя хотел дальше просто спросить про то, как вот эта тревога, ну, влияет на там коммуникацию в семье. Ну, на что она вообще влияет? Есть же люди, которые просто, ну, как бы тревожатся и тревожатся, и ничего не делают с этим, ни с собой, ни с другими, и все, как бы. А есть какие-то последствия поведенческие вот у этих тревог? Можешь про это рассказать?
Здесь, наверное, мне еще важно будет обозначить, что я буду говорить об этом с точки зрения логики, да, такой системной семейной школы психотерапии, потому что здесь, ну, есть такой довольно определенный взгляд на симптом в целом, да, и тревогу в частности. Наверное, тогда я немножко введу в курс того, как вообще системная семейная школа, да, смотрит на семью, чтобы это немножко прояснить. На самом деле, внутри системной семейной школы психотерапии, да, есть разные подходы, и каждый из них имеет, ну, свою какую-то оптику. Если говорить про основные какие-то общие моменты, да, то здесь мы имеем в виду, что такая школа смотрит на семью как на систему, то есть состоящую из разных элементов, да, эти элементы, там, люди, собственно, да, и каждый из этих элементов влияет на все, и все влияет на каждый элемент. То есть это такой процесс вот взаимозависимый. И проблема, например, тревога, это то, что возникает не внутри одного элемента, не внутри человека, а между ними, то есть, ну, внутри коммуникации какой-то. И тогда, если вот эта тревога появляется внутри семейной системы, то она своим появлением влияет на коммуникацию, на все процессы, которые происходят, да, то есть это как один из элементов, который, ну, как-то вот эту структуру все перестраивает, да. Тогда в целом можно говорить о том, что тревога, она перестраивает определенную иерархию, которая существует внутри семьи, потому что если, например, мы посмотрим, очень тревожный родитель, он усиливает своей вот этой тревогой под систему детско-родительских отношений. Она выходит на первое место какое-то, то, в принципе, не соответствует какой-то функционально здоровой иерархии. И это нарушает некоторую логику системы, в которой ей вообще-то нормально быть. И тогда получается, что если мы как-то пытаемся с тревогой справляться, да, выстраивать иерархию обратно, да, правильным образом, то нам здесь нужно будет укреплять отношения между супругами, да, то есть внутри супружеской подсистемы, для того, чтобы вот эти детско-родительские отношения выходили на какой-то здоровый тоже лад. Здесь, ну, как бы ярким проявлением может быть такое, что если родитель сильно тревожится, ребенку, ну, нужно будет каким-то образом эту тревогу, опять-таки, ну, канализировать. Здесь может быть такие проявления, как частая болезненность, какое-то плохое поведение и так далее, потому что таким образом, да, вот эта тревога находит какой-то прицел, да, куда она, собственно, направлена. И может быть такая история, что тревога, в принципе, занимает какое-то место внутри системы, в котором она, ну, решает определенные задачи этой системы. То есть, например, если мы посмотрим на такую ситуацию, что у родителей, да, есть какие-то напряженные отношения между собой, нарушена связь, то тревожась о ребенке, они эту связь как будто бы поддерживают, да, и ребенок тогда своей там болезнью или плохим поведением чем-то, он как будто бы укрепляет связь между родителями. То есть если возвращаться вот к этому вопросу влияния, то это в первую очередь влияет на коммуникацию со всеми элементами этой системы, и это определенно может запускать какие-то дисфункциональные, то есть, ну, не очень здоровые такие проявления, как частая болезненность ребенка, да, какая-то его инертность, дисфункциональность, то есть такая вот позиция ослабленная. Саша, дай мне обратную связь, насколько это...
Просто хотел поуточнять чуть-чуть. Ну вот, допустим, я там, представим, что я тревожная мама. Из-за того, что я тревожная мама, это влияет на отношения мои с моим супругом и с моим ребенком. Где здесь болезнь проявляется, что, я не знаю, ребенок как бы чувствует эту тревогу, и, я не знаю, там чаще болеть начинает, или как это работает?
Да, то есть в классической системной семейной логике вот это действительно ребенок, то есть это будет проявляться такая проекция на ребенка, да, то есть сильная тревога будет находить выход в ребенке, и ему нужно будет каким-то образом проявлять поведение, которое эту тревогу будет, ну, поглощать каким-то образом, например, болезненность. И тогда понятно, что вот эта тревога сильная, она возрастает, она находит свое выражение в том, что мы все очень усиленно заботимся о здоровье ребенка, да, и пытаемся эту проблему решать. Тогда это, ну, действительно выстраивается вот таким вот образом. В целом, продолжить вот эту вот системную логику, то здесь вообще можно говорить о том, что тревога, она будет проявляться в очень сильной такой импульсивности, реактивности, то есть эмоциональной такой вот реакции членов семьи на какие-либо события. То есть это семья, которая не гибкая, она тяжело переживает кризисы. такой ситуации, да, как бы обостряется конфликтность, то есть это между супругами будет конфликтное поведение какое-то, да, между родителями и ребенком также. То есть это все будет пытаться найти какое-то выражение в каких-то таких вот неприятных, да, симптомах. Конфликты, болезни, такого рода.
Ну вот, да, можно я тогда, ну, давай, не знаю, какую-нибудь гипотетическую ситуацию придумаем. То есть семья полная, там, не знаю, допустим, мама, папа, двое детей там, школьного возраста, один из них там в младшей школе учится, второй подросток. Там подросток, не знаю, какого-нибудь класса, ну, типа девятого, например, или ближе к этому. И родитель беспокоится относительно своего подростка, относительно его будущего, например. Ну вот, можешь как бы тогда вот на этом примере попробовать проиллюстрировать. Я вот беспокоюсь за будущее своего подростка, потому что он там учится не так хорошо, как мне хотелось бы. Там из-за этого у него, ну, как мне кажется, у него там возможности по жизни сужаются из-за этого. Нанимаю ему репетиторов, это не помогает. Давай, да, какая-нибудь такая ситуация, допустим.
Получается, что действительно тревога родителей направлена на ребенка. У родителя при этом сильно возрастает поведение такое, ну, это называется гиперфункциональность, да, когда я очень много беру чего на себя, да, ответственность, пытаюсь взять все в свои руки, контроль пытаюсь взять в свои руки, пытаюсь что-то сделать с проблемами. А ребенок в таком случае, да, будет занимать обратную позицию, то есть наоборот проявлять себя как слабого какого-то элемента, то есть гипофункционального, да, он будет не в силах взять на себя какую-то ответственность, он будет отказываться от принятия решения и так далее, таким образом поддерживая вот этот вот механизм. Родители должны продолжать тревожиться, да, я должен продолжать что-то, чтобы эта тревога продолжалась. Таким образом, оно как бы вот сохраняется.
Ну, то есть ребенок как бы продолжает делать что-то, так скажем, неосознанно, не отдавая себе отчет, чтобы это поведение продолжалось.
Да, да. То есть такая динамика, она как бы держит систему. Если мама с папой, например, перестанут беспокоиться, да, то, что между ними отношения не налажены, есть риск, что пойдут какие-то сильные там, дистанцирования, да, между супругами, вот, и, ну, как бы семья начинает разваливаться, да, то есть такая какая-то неосознаваемая угроза вот этого процесса возникает.
Угу. Не знаю, как слушателю, мне в целом стало понятнее, да, что тревожатся родители, там, или тревожится один человек, страдают все вокруг. Ну, или не страдают, а меняется их жизнь как-то.
Да. Поэтому если мы говорим про влияние, то мы обязательно как бы смотрим, да, какое место занимает тревога в семье, какие вопросы она решает, чему она помогает не случиться или наоборот, чему она помогает случиться. То есть это такой вот фокус внимания. Если оно есть, то оно выполняет какую-то роль, какую-то функцию там сейчас. Просто это убрать каким-то волшебным образом, да, не очень получается, потому что тогда эта функция остается нереализованной. И нам поэтому важно понимать, кто эту тревогу с семьей делает, да, для того, чтобы иметь возможность здесь выстраивать какое-то другое взаимодействие.
Окей, ну вот развивая мой пример, вот я там родитель девятиклассника, беспокоюсь сильно за его будущее, за его, ну, текущую успеваемость, нанимаю ему репетиторов, ничего не помогает, хожу в школу, общаюсь с учителями, ничего не помогает, пытаюсь с ребенком вести беседы, не помогает. Это такой пример, что система поддерживает сама себя, получается. И что делать тогда? Как ты помогаешь таким родителям? Вот я пришел к тебе, говорю, здравствуйте, психолог, помогите мне.
Да, если продолжать как бы рассуждение в русле классической именно системной семейной психотерапии, то здесь вообще тогда психотерапевт будет говорить о том, что, смотрите, как бы есть в семье повышенный уровень тревоги, эта тревога может быть в коммуникации, даже она рождается не внутри вот этой вот актуальной семьи, да, то есть мама, папа, дети, а она может быть передана от предыдущих еще каких-то поколений. То есть, может быть, там, 3 поколения назад было очень важно, там, например, как-то заботиться о ребенке, потому что, не знаю, голод, например, и кормить его было нечем, да, и надо было каждый день беспокоиться о том, чтобы он просто выжил. И тогда в системе проявился вот этот вот паттерн, да, высокой тревожности за ребенка. Этот паттерн потом может передаваться от поколения к поколению, и выражаться уже в чем-то другом. Не в том, что ребенка кормить нечем, например, а в том, что вот он, ну, как-то к репетитору не ходит. То есть это такой усвоенный как бы паттерн у родителя, что если я родитель, то я тревожусь. В таком случае психотерапевт будет направлять на это внимание родителя. Во-первых, будет предлагать исследовать историю вот этой семейной системы, смотреть на то, когда вообще эта тревожность зародилась, там, у кого она была проявлена, там, у бабушки, у мамы и так далее, для того, чтобы научиться отделять как бы те мысли, эмоции, которые были в предыдущих поколениях, от мыслей, эмоций актуальных, да, то есть того родителя, который, собственно, к нам пришел. И замечать, что ситуация, в которой находится наш нынешний родитель, она не соответствует той ситуации, в которой вот эта тревога была, ну, как-то полезна, да, и тогда она как-то действительно была, ну, релевантной ситуацией. И тогда как бы лечением, так сказать, этой семейной системы будет то, что родитель будет учиться отделять этот вот автоматический паттерн, который он привык использовать, который ему был передан от предыдущих поколений, там, от реальной ситуации, направлять больше своей сознательности в то, что происходит. То есть он, например, будет наблюдать за тем, что, ага, если там ребенок не пошел к репетитору, то я там не выхожу из себя и не окунаюсь в эту тревогу полностью, а я, например, использую какой-то другой паттерн поведения. Там, я, например, решаю, что я больше ответственности буду ребенку передавать, да, чтобы снижать свою вот эту вот гиперфункциональность и больше ответственности, да, вот это вот отдавать ребенку. И тогда будет предлагаться родителю ловить себя на вот этих моментах, где он впадает в тревогу, сначала там замечать их, что это случилось, затем пробовать как-то воздерживаться и использовать новый паттерн поведения.
То есть, ну вот, допустим, возвращаясь к примеру, я там мама или папа, мой путь выздоровления, так скажем, выглядит следующим образом. Я, во-первых, начинаю вообще понимать, что я беспокоюсь по поводу будущего ребенка, и чтобы справиться со своим беспокойством, отправляю ребенка к репетиторам, к психологам, к учителям и так далее. То есть первый шаг, что я это вообще замечать начинаю, да?
Да, ты замечаешь, ты там исследуешь свою историю, да, семейного древа, узнаешь, ого, я сильно тревожилась.
Начинаю думать, сидеть, как бы откуда это у меня появилось. Да. Что я не знаю, там моя прабабушка контролировала всю семью, и это от прабабушки как бы перешло.
Да, да, затем ты обращаешь внимание там на то, как твоя мама о тебе тревожилась, беспокоилась. Она это делала, и замечаешь, что ух ты, а я, похоже, делаю точно так же. И важно, да, начать это замечать, формулировать для себя, как по-другому можно, как можно не впадать, да, совсем в безумие, если ребенок там прогулял урок, а как-то по-другому. И постепенно вот эти новые паттерны встраивать путем вот действительно такого, ну, фокуса внимания на этом. Но это на самом деле одна из стратегий работы, потому что, например, если мы будем говорить опять же про системную логику, но уже в рамках там...
Ну, расскажи про с твоей стороны. Ты нарративный практик, вот как вы, что будете историю пересочинять?
Угу. На самом деле здесь... Я, наверное, скажу немножко вообще в целом про нарративную практику, потому что, наверное, кто-то не знаком. Нарративная практика — это действительно одно из ответвлений как-то системно-семейной психотерапии. И нарратив, ну, как бы в переводе, да, это история. И здесь логика подхода такая, что мы рассматриваем человека и его жизнь через призму его истории. То есть его жизнь — это определенное сочинение истории, которое складывается из каких-то событий. Вот происходят какие-то события, и они объединяются в единую логику, составляют историю, через которую человек себя осмысляет. И, например, если человек собирает в эту историю события, в которых он, ну, испытывает тревогу, проявляется как тревожный родитель, то он начинает определять себя как тревожного родителя. И с этим приходит вот ко мне, к нарративному практику, да, и говорит, что я тревожный родитель, помогите. Но при этом я, как нарративный практик, всегда буду иметь в виду, что кроме вот этой истории какой-то, да, проблемной, всегда параллельно будет идти другая история, в которой человек как-то с этой тревогой уже справляется. И тогда я буду расспрашивать о таких событиях, в которых человек чувствовал себя справляющимся. Мы будем их выявлять и формулировать тогда историю, предпочитаемой она называется, в которой человек является родителем, который справляется со своей тревогой. То есть это определенное смещение взгляда немного в другую сторону. И тогда нам важно будет в русле вот этой вот предпочитаемой истории помочь человеку выстроить другие отношения с этой тревогой. как мы это будем делать? Мы будем эту тревогу отделять от человека, да, мы не будем говорить, что он тревожный родитель, мы будем говорить, что это родитель, который сталкивается с тревожностью. И это на самом деле, ну, уже во многом меняет взгляд, потому что появляется тогда простор, пространство для того, чтобы что-то с этой тревогой делать, иметь на нее какое-то влияние. Когда я говорю «отделять», здесь, ну, на самом деле, иногда это происходит прямо вот в прямом смысле слова, такое отделение тревоги и, ну, такое даже представление ее как вообще отдельного какого-то существа. То есть я могу предлагать человеку, да, поразмышлять о том, а как эта тревога вообще выглядит, на кого она похожа, там, какого она цвета, не знаю, каким голосом она говорит. То есть мы будем пробовать это как-то даже очеловечивать. Это очень забавный обычно процесс, но он действительно помогает как-то внутри себя уже начать чувствовать себя отдельно от этой тревоги. В продолжение этой логики встраивания с ней отношений мне вообще нравится такая практика письменная, наверное, можно ее даже предложить. Когда мы от лица вот этой тревоги пишем письмо человеку, и в нем там формулируем: вот я тревога, я беспокоюсь о том, чтобы ты там, Саша, был хорошим родителем вообще-то, чтобы вот с твоим ребенком все было в порядке. Я вот за это переживаю. И там формулируем, ну, такое содержание, которое тревога за собой несет. Затем мы пишем письмо, ответ Саши, родителя, к тревоге, в котором он может объяснить: тревога, да, я понимаю, что ты там обо мне беспокоишься, беспокоишься о моем ребенке, благодарю и так далее, но вообще-то мне важно, чтобы ты не мешал, например, мне строить доверительные отношения с моим ребенком, или мне важно, чтобы ты там не мешала моему ребенку быть более самостоятельным, да, а мне более спокойным и устойчивым как родителю. Это может звучать немножко странно вообще, но на самом деле такой внутренний диалог, он как бы помогает как раз-таки вот эти предпочитаемые отношения с проблемой выстраивать. И это важно попробовать увидеть вот эту историю по-другому.
Ну, я как человек, который читал Майкла Лайта и чуть-чуть учился на нарративной практике, я-то понимаю это, как это называется умным словом, экстернализация. Вот. Сказать еще раз тебя, что есть у вас какое-то представление о себе, как там «я тревожный родитель». Наша задача – перейти к какому-то другому описанию себя. Типа, не «я тревожный родитель», а «я родитель, который справился с тревогой». Там далее, с помощью нарративной практики, самостоятельно, вы пытаетесь эту тревогу вашу как бы представить, ну, в каком-то виде, там, дать описание этой тревоги, это что-то похожее на железный круг, который сдавливает мое горло. И как бы мы там дальше можем порассуждать, как с этим кругом, с обручем вести дела. Поправь меня, правильно ли я как-то да. пересказываю?
Да, так и есть. И на самом деле, если продолжать как бы систему, логику, да, вокруг этой вот нарративной стратегии работы, то здесь еще мы будем спрашивать человека о том, кто, собственно, эту тревогу подкрепляет в его жизни, откуда вообще вот это опять-таки пришло. Здесь мы вспоминаем про то, что можно заглянуть в предыдущее поколение, опять-таки, либо увидеть, что в обществе вообще-то принято, что родитель должен тревожиться. Если родитель не тревожится, то что это вообще за родитель такой? То есть это может поощряться там в школе, еще где-то. Это все может проблему вот эту подкреплять. И тогда мы можем противовес этому расспрашивать человека о том, а что будет подкреплять вашу вот эту предпочитаемую историю себя, как, например, спокойного родителя, того, кто адекватно, гибко как-то относится к возникающим сложностям в жизни ребенка. И опять-таки мы тогда можем призывать здесь помощь каких-то людей, да, которые будут это поддерживать. Там, не знаю, мы можем подписываться на блогеров, которые как-то адекватных таких родителей, спокойных, устойчивых. Это тоже будет составлять наше окружение. Или мы можем больше общаться с людьми, которые вот таким вот образом в родительстве себя проявляют. Это тоже то, что будет как-то нас поддерживать вот в этом желаемом таком направлении, как нам хочется в своем родительстве себя ощущать.
Спасибо. Про нарративную оптику понятно. Знаешь, у меня два, наверное, вопроса. А когда вот тревога становится проблемой? Ну, типа, все родители беспокоятся. Ну, конечно, не все. Я как социальный педагог скажу, что не все беспокоятся, как это некоторым бы я тревоги налил бы. Но как бы большая часть родителей беспокоится за своих детей. Там, я не знаю, заболел ребенок, я там, да, беспокоюсь, что с ним что-то не так. Или там обучение, образование – это важная часть общества и нашей жизни. Я беспокоюсь за его результаты академические. Или там я беспокоюсь за его развитие. Вот когда эта тревога становится проблемой,
Для меня здесь самое главное задать этот вопрос самому родителю, да, он приходит там к психологу, например, и говорит, что тревожность, да, у меня. Я тогда буду спрашивать, ну, действительно, является ли это проблемой для вас, да? И мы тогда будем рассуждать, опять-таки, возвращаться к вопросу вот этого влияния, смотреть, если это тревога, которая влияет положительно, то есть, ну, например, действительно, я испытываю тревогу, да, и я тогда там, ну, перепроверяю какие-то моменты. Например, ребенок заболел, я испытываю тревогу, я иду, ищу информацию про то, как с этой болезнью лучше справляться. И тревога в этом смысле действительно помогает взять под контроль ситуацию. Либо если родитель будет говорить про то, что вот я испытываю тревогу, и я просто, ну, измучен ей, она высасывает все силы, она портит мои отношения с ребенком, она лишает эти отношения доверия. Я вижу, что ребенок становится там каким-то инфантильным, и весь контроль на мне, а ребенок вообще не думает о последствиях, то в таком случае, конечно, мы уже можем говорить о проблеме, о том, что, ну, с этим нужно точно что-то делать, да, как-то эти отношения с тревогой переформатировать. Оставлять, например, вот ту полезную функцию, да, которую она несет, но снижать степень интенсивности проявления этой тревоги в каком-то, ну, умеренном, подходящем человеку формате.
Я, когда к клиентам, либо просто с кем-то общаюсь, тоже пытаюсь как-то на примерах приводить, что вы беспокоитесь за ребенка, это нормально. Если у него, я не знаю, там покраснение какое-нибудь на руке вылезло, то, ну, вы пошли почитали, что это выглядит как повод сходить к врачу, и идете к врачу, это нормально. Или острой боли нету, вы решили подождать пару дней, тоже как бы в порядке все. Ну, а когда вы на каждый чих, на каждое, не знаю, там, покраснение и прочее, начинаете гуглить онкологию, спидораки разные, это уже проблема. Или там бесконечно ребенка таскаете по врачам, а врачи вам говорят, что, ну, все в порядке как бы с вами. Это уже проблема, и просто тревога в некоторых случаях, я бы сказал, она дорого обходится финансово иногда. Иногда она дорого эмоционально обходится, потому что просто изматывать всех начинает вокруг.
Да, мне вообще нравится такая метафора тревоги, как такого датчика задымления и пожарной сигнализации какой-то, потому что пожарная сигнализация там может сработать, например, от того, что мы свечку потушили там на столе, да. И если это тревожность, которая бесконтрольная, то, ну, типа, она срабатывает, и все, пожарные мчатся, да, мы все залили водой. Важно уметь поймать этот сигнал тревоги, да, то есть, ну, что-то забеспокоило. Ага, я тогда проверяю, типа, насколько это действительно какая-то реальная угроза. И в случае, если это тревога какая-то нормальная, да, то, ну, я как бы могу не автоматически поддаться этому сигналу, да, и отреагировать на него как-то чрезмерно, вот, например, потащить по всем врачам, да, а я могу действительно как-то оценить ситуацию более здраво, да, и отделить вот это какое-то, ну, действительно истинное зерно в этой реакции от какого-то уже чрезмерного большого какого-то эмоционального всплеска.
Окей, спасибо. Я предлагаю просто дальше двигаться и там постепенно завершить уже. Но перед тем, как завершать, я сейчас хочу, чтобы мы еще чуть-чуть поговорили про, ну, какие-то советы, может быть, типа, что там делать родителю, если он тревожится, и отдельно, что делать учителям, у которых, ну, которые сталкиваются с очень тревожными и беспокойными родителями. А после этого к вопросам перейдем. Скажи, пожалуйста, что делать тревожным родителям?
Ну, здесь, да, я немножко опять-таки разделю. Если это тревога какая-то ситуативная, и, ну, нужно помочь себе вот здесь и сейчас с ней справиться, то это точно про то, чтобы повышать свою информированность. Опять-таки, если ребенок там, у него вылезло красное пятно, как-то действительно поисследовать, что это может быть, какие есть действительно ну, объективные какие-то, да, штуки про эти пятна, например. Я вижу, что это не что-то там угрожающее смерти, то мне как бы с этим становится спокойнее, и тревога снижается. Затем это хорошо эту энергию направлять в какие-то действия, да, то есть если вот ребенок болеет, я чувствую тревогу, то классно в этот момент пойти и что-то делать, не обязательно даже это действие будет направлено на решение проблемы, но оно может быть, ну, как-то с этим совершенно не связано. Например, я пойду и буду там убираться. Я там дала лекарство ребенку, да, дальше я иду и делать какие-то дела, как-то вот эту энергию выражать, высвобождать, да, для того, чтобы с ней не оставаться один на один внутри. Вот, и использовать какие-то антистрессовые практики. Это здесь, ну, любой вариант, там, начиная с дыхательных каких-то практик, выпить чаю, полежать там в ванной и так далее. Все, что как бы, человеку самому подходит, то, что для него работало, может быть, уже в прошлом. Это то, что касается ситуативной какой-то тревоги. Если мы говорим про тревожность, которая как такое фоновое постоянное состояние, то здесь, ну, явно нужно человеку, родителю, да, укреплять свою собственную устойчивость, свои какие-то собственные опоры, на что он точно может опираться, чтобы как-то возвращать себя в более адекватное состояние. Можно действовать через тело, когда мы, опять-таки, с помощью дыхания, да, направляем внимание на себя, какую-то большую устойчивость опираемся. Через мысли также можно работать, повышать осознанность. То есть, например, мне приходят тревожные мысли, но я тренирую в себе навык за ними не следовать. Я более устойчив, чем эти мысли. Я могу их видеть, говорить: ага, мне пришла тревожная мысль, окей, я там тебя услышала. Но при этом не бежать сразу в этой тревоге, предпринимать какие-то кучу действий. Просто заметить, принять, что эта мысль пришла, попробовать ее отпустить. На самом деле тоже такой определенный навык, и можно тренироваться это делать, и постепенно вот это вот чувство большего какого-то самоконтроля будет проявляться. Вот. Если вот этой вот внутренней какой-то устойчивости недостаточно, и все-таки тревога сносит, то классно иметь каких-то вот агентов спокойствия, которыми можно свериться, там, не знаю, можно включить там какой-то вот эфир психолога, послушать, что окей, да, а что не окей. Либо там позвонить какой-то подруге, которая вообще, ну, спокойный родитель, верится с ней, насколько тревожная мысль действительно объективно может беспокоить, либо это что-то не сильно значимое, тогда будет легче, оперевшись на кого-то, эту мысль отпустить и как-то напряжение снять здесь. И опять-таки техники какой-то стрессоустойчивости на регулярной основе каким-то образом поддерживать свое нормальное эмоциональное состояние. Их на самом деле огромное количество. Я могу порекомендовать, наверное, здесь книжку, сослаться на нее. Автор Таня Петерсон, называется «Внутреннее спокойствие». То один способ справиться с тревогой, страхом и паническими атаками. То есть там буквально целая книга, вы можете просто ее читать, выбирать для себя способы, которые будут работать для вас. Но они, опять-таки, все направлены на поддержание вот этой вот внутренней устойчивости своей через разные какие-то, ну, через тело, дыхание и так далее.
Угу. То есть, первое, повышаем осведомленность о предмете нашей тревоги. Второе, учимся успокаивать себя, не знаю, заваривать чай, бежать на тренировку и так далее. Третье, как бы такую какую-то когнитивную гибкость тренируем или осознанность, что мысль есть, но я не бегу сразу от этой мысли избавляться, но есть и есть. И используем разные техники, там, например, из книги, которую посоветовала Алена, ну или там в канале, которым пишет Алена, или у меня иногда. Давай про учителей, и потом к вопросам перейдем. Что делать учителю, если его досаждают беспокоящиеся родители? Ну, ты была сама учителем начальных классов, возможно, сталкивалась с такими. Как бы проявления эти тоже очень разные бывают, начиная от того, что постоянно пишут, а как там мой Саша в школе, а что у него по сравнению с другими и так далее. Вот учителям с такими родителями взаимодействовать.
Угу. Ну, во-первых, самая главная первоочередная задача для учителя — это не поддаться вот этой тревоге и нащупать собственную какую-то устойчивость. Потому что для меня часто это, ну, ощущалось в практике, как будто бы какая-то волна на тебя так нахлёстывает, да, вот этой тревоги. И ты можешь либо стать продолжением этой волны и тревожно тоже куда-то податься, либо ты можешь быть, ну, таким условно волнорезом, в которую эта волна, как-то сталкиваясь с ним, управляет свои обороты. Поэтому точно тренировать свою стрессоустойчивость и опираться как бы на себя при этом. После того, как эту главную задачу мы выполнили, важно суметь определить, имеет ли вот эта тревога родителя действительно какое-то основание объективное, либо это необоснованная уже тревожность. Тогда, если это имеет какую-то реальную под собой основу, можно быть таким переводчиком, что ли, с тревожного языка. То есть родитель, например, приходит и там говорит про то, что вы все не, там неправильно. Вопрос у нас был под анонсом эфира.
Давай я его просто зачитаю тогда, раз мы уж плавно к этому перешли. Или там на этом примере и проиллюстрируем. Перед эфиром я попросил, чтобы подписчики задали свои вопросы. Итак, первый вопрос у нас был: дано, Родители в тревоге про школу или учителей, которые неправильно учат. Ребенок с недиагностированными особенностями по наблюдению педагогов. Родитель не хочет ничего предпринимать и идти к психологу, неврологу и так далее. Есть лишь претензии к школе. Учителя тоже не в курсе, как учить особенного ребенка. Как в таком случае действовать класс-руку и тьютору?
Угу. Да, вот как раз мне показалось, что это пример, в котором, в принципе, тревога родителя имеет под собой какое-то основание. То есть они тревожатся о том, что ребенка учат как-то не так, при этом, ну, действительно, не все учителя знают, как с таким ребенком справляться и, ну, не чувствуют себя достаточно компетентными в этом вопросе. В таком случае я бы предложила учителю, ну, вот быть вот этим переводчиком с тревожного, заметить, о чем тревожится родитель, и вернуть это ему, но уже как бы переформулировано. То есть, например, мы понимаем, что родители выражают свою тревогу, беспокоятся о том, что, да, ребенка неправильно учат. Тогда мы возвращаем это, сформулировав, что, например, я слышу, что для вас важно, чтобы там, обучение ребенка было более продуктивным, например. Да? И для нас, как для школы, как для учителя, это тоже важно. Да? И тогда вот этот вот тревожный какой-то посыл переформулируется в общую задачу. И, исходя из этого, мы уже ищем какие-то способы, как с этим дальше справляться, да? Мы не просто пребываем вот в этой тревоге и катаем тревожные мысли от одного к другому, а мы выходим из этого, да, и начинаем что-то реально предпринимать, если того требует ситуация. И я помню про то, что там говорилось о том, что родители не готовы, да, вести ребенка к специалисту. Но тогда, кажется, стоит прояснить, какая тревога возникает здесь. То есть я не хочу вести ребенка к психологу, да, почему, что пугает, и пробовать обработать как-то вот эту уже тревогу, которая здесь есть. Каким-то таким образом это если тревога реальная. Не знаю, как ты думаешь, Саша, ответила ли я на вопрос, Лиза?
Да, я думаю, ответила. И в целом способ, который ты предложил, вести коммуникацию с родителем, что там я вижу, что вы беспокоитесь за обучение своего ребенка, мы тоже беспокоимся за обучение вашего ребенка и за его результаты. И это наша общая задача. Ну, я иногда, знаешь, в шутку говорю, что мы в разных лодках с вами, но в одну сторону плывем. И я бы вот как раз из этого попробовал бы, как бы, чтобы Саша, там, не знаю, замечательно учился, нам нужно еще одного человека ввести ему для помощи. Вот, да. Там, специалиста какого-то или что. Школа очень хочет помочь, но как бы не знает до конца как. Пожалуйста, сходите к специалисту, получить рекомендации. Да, поэтому я думаю, что мы ответили на вопрос Лизы. Итак, следующий вопрос. Как понять, тревожный ли фон в семье или нет? Вообще, какие есть критерии этого? Допустим, бывают тревоги, связанные с болезнями детей, и они вполне оправданы. Родители же не могут не тревожиться. И как это отражается на ребенке? Еще очень популярная тема, что у тревожной матери часто болеет ребенок, как бы подтверждая своими болезнями ее тревоги. Может ли это быть причиной частых ОРВИ, осложнений и т.д.? Как подготовить ребенка к школе, к новому коллективу, к новой деятельности? Ну вот такой пучок вопросов. Про тревожный фон в семье, про болезни и про подготовку.
Угу. Ну, то, что касается признаков тревожности внутри семьи, мне кажется, что мы это затрагивали ранее, обсуждали, ну, наверное, еще раз стоит этого коснуться, что признаком высокой тревоги будет, ну, импульсивное такое поведение, эмоциональные реакции на все возникающие какие-то сложности, иногда даже не объективно какие-то, да, пугающие. Высокая конфликтность, вообще напряженность такая внутри системы. И если вы наблюдаете, что у родителя, да, высокий контроль, а у ребенка наоборот очень низкий. И ребенок, например, ни за что не берет ответственность, да, все держится на родителе. Тоже может указывать на такую высокую тревожность. То, что следовало дальше в вопросе, да, то, что тревога родителя может, ее следствие может быть частая болезнь ребенка, то здесь мне слышится, что как будто бы это возникает тревога по поводу тревоги. То есть я тревожусь о том, что ребенок болеет, и эта моя тревога вызывает еще больше болезни ребенка. Вот, то есть это какой-то уже такой прям воронка тревоги, я бы это так назвала. А здесь, мне кажется, важно возвращаться к вопросу влияния, да, замечать, ага, я тревожусь о том, что я тревожусь, как это, помогает ли это моему ребенку, например, реже болеть. Ну, вряд ли. Какое мое состояние будет, наоборот, способствовать решению этой ситуации? Ну, более какое-то там спокойное, устойчивое, да? Тогда я направляю свое внимание на то, чтобы это спокойствие, устойчивость поддерживать. То, что касается, как подготовить ребенка к школе, да, к переходу там на новый какой-то этап, здесь опять-таки я бы предлагала вот это внимание направлять на себя, как подготовить себя к тому, чтобы ребенок, например, пошел в школу. Потому что явно для ребенка действительно, ну, стрессовый такой период, да, кризисный определенный. И он будет искать возможности опереться как-то на вас в этот момент. И вам важно быть вот этой опорой, да, быть способным выдерживать беспокойство ребенка, а не самому впадать в какое-то тревожное очень состояние. Да. И здесь тогда мы возвращаемся обратно к практикам, которые помогают нам эту устойчивость себя поддерживать.
Спасибо. Я здесь добавлю по поводу... Ну, я согласен, что там ваши тревоги точно не помогают реже болеть ребенку. Вот. Ну, в любом случае, вы можете общаться с нормальными педиатрами, что они вам скажут. Короче, развести просто ваше беспокойство и болезни. По поводу адаптирования к новому, к новой школе, к новому коллективу и так далее. У меня в последнее время... Ну, наверное, всегда, но в последнее время особенно, последние пару лет, часто спрашивают какие-то родители, знакомые, типа, как выбрать школу для ребенка или как выбрать детский сад для ребенка. Понял, что у меня как бы раньше были очень сложные какие-то объяснения, что там, посмотрите на то, на сё и прочее. И сейчас они свелись вообще к одному. Я вот говорю, вот куда вам нормально будет, туда и сдавайте. Если вам нормально будет, что вам будет сходить, не знаю, в районную школу, зато там рядом, и вас это устраивает, вот туда и отдавайте. Если вам как бы надо классную школу с высокими результатами и прочее, то, ну, попробуйте туда ходить. Как это. Если что-то не так, то как это, ваш ребенок вам точно даст об этом знать, что это не для него. Поэтому, правда, дорогие родители, ориентируйтесь на себя в первую очередь. Третий вопрос – перейдем к нему и будем заканчивать. Сыну 13. Непростое поведение. Смена школ нормотипичный, но о последствиях не думает совершенно. Моя тревога с малых лет на тему, а туда ли отдала на секцию. Вдруг он гениальный метатель ядра, например. Ну, а занимается, наверное, чем-то другим. Эта тревога сменилась тревогой за будущее и записи в личном деле за то, что... Скоро 14, и шуточки кончились. Ну, мне вот, конечно, несколько уточняющих вопросов задать захотелось, вот, но что можешь сказать, Алена, здесь прокомментировать? Ну, тут и вопросы нет.
Ну, я бы точно предложила проверить, ну, то есть, как ребенок, насколько он действительно справляется с ситуацией, которая сейчас у него есть, да, если там действительно есть какие-то сложности в поведении, и это беспокоит родителя, то здесь можно думать о том, чтобы, ну, ребенка там, например, тоже предложить ему пойти к психологу, да, как-то вот этот вопрос решить. Если в целом как бы ситуация у ребенка окей, а вот эта тревожность у родителя все равно возникает, да, и длится, потому что я слышу, что сам повод для тревоги меняется, да, а тревожность остается. Второй вопрос. Вот. Тогда действительно как бы направлять вот это внимание на свою тревожность. И кажется, что это как раз тот случай, когда тревожность ведет к попыткам, да, все контролировать, и чем больше контроля забирает тогда мама, тем меньше контроля берет на себя ребенок. Заметить вот эту вот взаимосвязь такую. И родитель обычно ждет, что, ну, конечно, когда ребенок начнет брать больше ответственности и контроля на себя, тогда я стану брать меньше. Но это такой процесс, как бы редко, когда его запускает ребенок. Чаще родителю нужно все-таки дать возможность где-то ребенку часть этой ответственности больше взять на себя. То есть, например, я бы предложила найти какое-то маленькое действие, контроль за которым можно безболезненно передать ребенку, даже если он поначалу, ну, как-то не в полной мере будет это вытягивать. Ну, там, например, не знаю, утром просыпаться самому, там, по будильнику, например, да, а не ждать, что мама разбудит. Вот. В таком случае родитель меньше контроля берет в свои руки, больше передает ребенку, ребенок может при этом столкнуться с какими-то последствиями, но все-таки чуть больше вот этой ответственности брать на себя. Предложила бы такой, наверное, вариант.
Спасибо. Я думаю, что у меня есть добавить, кроме комментариев «мама, не беспокойтесь». Вот. Ну, слушайте, если простое поведение, непростое поведение, ну, тут не уточняется, какое, но в целом там любой вид девиантного поведения от каких-то весьма, ну, безопасных достаточно, типа, не знаю, долгая игра в компьютер, заканчивая какими-то небезопасными, типа, не знаю, употребление наркотиков или там склонность в драки вступать, кражи совершать и так далее, это, в общем-то, это следствие чего-то, что происходит. Вот. Это может быть следствием там, типа, уровня стресса у ребенка или следствием там коммуникации в семье и так далее. И здесь надо посмотреть на это сперва, а дальше уже работать с конкретным поведением. И вам в том числе, но я тут присоединяюсь к словам Алены, что, в общем, сперва маску на себя надо надевать. У меня с вопросами все. Да, давай переходить к подведению итогов. Я, во-первых, благодарю тебя, что ты пришла, поделилась своим опытом и рассказала про интересную тему в качестве какого-то итога. Первое, надо разводить страх, тревогу, тревожность. Второе, из-за того, что кто-то тревожится в семье, но в нашем случае родитель, это перекидывается на всех членов семьи и влияет на их взаимодействие в семье. Третье, чтобы помочь ребенку, надо помочь себе в первую очередь. Есть разные способы, как с этим работать. Вот, хочешь ли ты что-то еще дополнить здесь или какое-то напутственное слово сказать?
Ну, напутственное слово, мне на самом деле кажется, что самое главное, как бы, действительно принять то, что тревога, тревожность, да, это какая-то очень естественная такая часть родительства, как-то избавиться от нее совершенно не получится, на самом деле не стоит ставить себе это такой задачей, но при этом, если вы чувствуете, что эта тревога выходит из-под вашего контроля, да, то в таком случае важно этот контроль действительно возвращать к себе. И ну, действительно практики есть, которые помогают это делать. Надеюсь, что какие-то из тех, что мы обсуждали сегодня с Сашей, да, в этом уже смогут помочь.
То есть наш девиз — верни контроль за своей жизнью.
Да, стань автором своей жизни, любимый.
Стань автором своей тревоги и контроля.